Я думаю, что у вас еще хватит сил послушать безнадежный доклад, оставшиеся возможности нашего собрания. И безнадежность, действительно, уже многие ораторы здесь говорили о том, что мы работаем преимущественно с субъективным миром пациента. Мы работаем со второй сигнальной системой, мы работаем с переживаниями. Я попытаюсь изложить свои собственные и обобщить свои представления, которые также обобщу на основе опыта коллег, посвященные системным смыслам депрессии. То есть выйти как раз в более широкий контекст из утрированной биологической точки зрения, которая была представлена в первой половине. Как, повторюсь, мы ее не отрицаем, но, тем не менее, современные гипотезы возникновения депрессии не рассматривают такую традиционную полярность эндогенное и психогенное расстройство. Обычно мы придерживаемся упомянутой Дмитрием Викторовичем континуальной модели, которая понимает развитие депрессивных состояний как континуум перехода от экзогенных факторов психосоциальных к биологическим факторам. Ну и прежде всего это связывает на настоящем этапе с влиянием стресса, превосходящим субъективные возможности контроля личности и такого стрессового гормона, как кортизол, уровень которого растет с возрастом, как вы заметили по слайдам Дениса Валерьевича. И кортизол, собственно, повреждает, и он призван мобилизовать выработку гормонов совладания, ну, прежде всего, адреналина, норадреналина. Но одновременно он, если находится в организме достаточно длительно, обладает повреждающим действием, запускает цепь аутоиммунных реакций, которая так или иначе приводит к снижению уровня серотонина, повреждению проводящих путей и присоединению аутоиммунных и прочих патофизиологических реакций, которые закрепляют развитие депрессии и обуславливают развитие, ну, в частности, аутоиммунные конфликты с фактором нейропротекции и другие аспекты, которые сейчас только еще продолжают изучаться, которые, ну, образно говоря, закрывают синдром от внешних влияний. Тогда мы имеем переход из экзогенного психогенного расстройства в эндогенное расстройство. И исходное состояние, которое на схеме Кигельса обозначено, растущее состояние, это дистимия. И, соответственно, специфический социальный стресс, который способствует развитию депрессии. Кроме этого, можно сказать, что депрессию мы всегда рассматриваем только исключительно через призму индивидуального существования, а тем не менее, все, что существует в природе, имеет какие-то определенные задачи. И вот специалисты в области эволюции человека рассматривают депрессию как определенное преимущество видовое, связанное с отфильтровкой удачных видовых стратегий. Известно, что индивид, попавший в ситуацию хронического стресса, так или иначе несет некий неадаптивный генетический материал, который не способствует лучшей адаптации. И вот депрессия с точки зрения эволюционистов способствует выбраковке генетического материала, потому что эволюция, она конкурентна, и вопросы вида ставит выше интересов индивида. Кроме этого, такой фактор, который связан с размножением, снижение статуса и ранга при депрессии снижает привлекательность для противоположного пола и репродуктивный потенциал. Соответственно, такой человек непривлекателен, и по разным причинам он не размножится, он не оставит потомство. Это тоже выгодно для вида, но очень обидно для индивида. Депрессивные паттерны в то же время, когда происходит массивный стресс, депрессивные паттерны способствуют тому, что снижается внутривидовая агрессия. И вот наша мораль, наша человеческая мораль, общечеловеческая, очень часто имеет такой депрессивный окрас, потому что позволяет выживать виду, который в условиях массивного стресса развивает поведение альтруизма. То есть поведение альтруизма, оно часто мотивировано депрессивной личностной организацией. И, соответственно, люди начинают, и вообще живые существа, обладающие высшей нервной деятельностью, млекопитающие, начинают объединяться в группы, легче развиваются реакции группирования, взаимной поддержки. Ну, мы это прекрасно знаем на своем человеческом опыте, что тот, как писал Киркегор, кто не познал вкуса отчаяния, тот и не жил по-настоящему, тот и не заботился, в общем-то, о другом. То есть мы все понимаем другого на основе эмпатии, а эмпатия содержит в себе какой-то компонент пережитой боли. Вот. Ну и еще одно измерение депрессии, это об этом говорил Константин Витальевич и Дмитрий Викторович, экзистенциальный смысл депрессии. Депрессия выступает как определенное послание к «я», понижение общей активности, что составляет ядро, так скажем, патофизиологии депрессии, отражает, опять же, неуспешность используемых моделей адаптации. То есть постой паровоз, не спешите колеса, не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза. Надо задуматься о том, как ты живешь, для того, чтобы перестроить имеющуюся модель поведения. На когнитивном уровне это проявляется снижением, так скажем, уровня мышления, явлениями регрессии мышления к деперсональной стадии, которая позволяет снизить концептуальную жесткость наших конструктов и трансформировать имеющиеся достаточно ригидные личностные смыслы, которые принесены часто не выработанным индивидом в процессе адаптации, а принесены прошлым опытом, который часто бывает неактуален. И вот в случае игнорирования потребности, да, вот эта гештальт-модель депрессии, возникающая в результате логики ситуации и подмены этой логики ситуации логикой интроицированных целей, то есть логикой опыта прошлых поколений, снижается общее переживание смысла и удовольствия. И суть этого процесса тоже адаптивна. Привлечь внимание индивида, привлечь внимание человека целостно через систему организмического сигнала к своему выбору своего собственного способа жить. Если говорить о психологических механизмах развития депрессии, тут, конечно, взаимовлияние различных факторов. Ну, во-первых, биологическая предиспозиция к интенсивным аффектам и определенная инерция аффекта. Плохо сформированная идентичность, недостаточная сепарация, отделение от родительских фигур, то, что указывал Константин Витальевич, преданность, ну, допустим, материнской фигуре, такая нормативность, гиперномия. Очень часто зависимые паттерны. Соответственно, люди, очень часто страдающие депрессией, находятся в амбивалентных отношениях с объектом и поддерживают, стараются сохранить хорошую мину при плохой игре. У них нарушены отношения с агрессией как фактором регуляции отношений. Поэтому вся имеющаяся агрессия перенаправляется на самого себя, а объект, с которым они находятся в интенсивной связи, подвергается идеализации. Это делает такого человека избирательно уязвимым к утратам. И, соответственно, в качестве пускового фактора выступает ситуация утраты контроля и то, что Зигмунд Фрейд называл утратой нарциссического объекта, то есть утрата своей способности, ну, можно так сказать, управлять жизнью и потеря самоуважения. Потеря самоуважения, которая, как мы знаем, запускает ряд реакций, в том числе и физиологических, и психологических. Под влиянием этих процессов мышление регрессирует до операциональной стадии, оно становится глобальным, сверхобобщенным, подчиняется аффективной логике и закрывается от влияния логики других. Поэтому при тяжелых эндогенных патологиях очень трудно переубедить человека. Он захвачен своей собственной аффективной логикой. Глубокий эгоцентризм, то есть неспособность, по сути дела, прислушаться к тому, что говорят окружающие. Монологическая коммуникация, то есть теряется способность к диалогу, к обмену мнениями. Человек пытается донести монологическое сообщение, не очень заинтересован в обратной связи, которую ему дадут. Неспособность проявлять подлинную эмпатию. Когда человек сочувствует, он часто сочувствует ригидно, автоматизированно. И, кроме того, специфическим образом меняется восприятие времени. Ну вот, даже на материале клиники неврозов 47 пациентов было обследовано нами, страдающих депрессией. И у них характерное восприятие использовался тест «Семантический дифференциал времени», который позволяет представить субъективное переживание времени у этих пациентов. Преимущественный акцент делается на переживании прошлых событий, как правило, негативно окрашенных, доминирование негативных воспоминаний, в контакте с которыми находится человек. Плохое восприятие настоящего характерно. Низкая включенность в восприятие другого, который тоже присутствует в настоящем. Болезненная саморефлексия, то есть человек замыкается сам в себе в прямом и переносном смысле этого слова. Нарушение способности различать изменения из-за глобального и стабильного объяснительного стиля. То есть ситуации переживаются, ну, присутствуют различные сверхобобщающие высказывания. Все, всегда, везде, никогда, ничего и так далее. И это мешает, нарушается вот эта вот способность различать перемены, можно так сказать. И стабильный объяснительный стиль. То есть человек уверен, что составляет ядро переживания безнадежности, что ситуация не изменится никогда. Помимо физиологических коррелятов, вызывающих переживание безнадежности, я бы отдельно остановлюсь на психологических коррелятах. Кроме этого, плохое восприятие будущего, оно диффузное, аморфное, плохо структурированное и негативно окрашенное. В него, как правило, проецируется негативная эффективность. То есть, чтобы что-то достичь, нужно иметь возможность вдохновиться будущим. Здесь вдохновение отсутствует, потому что будущее, как правило, не структурированное, и активность в основном отнесена в зону прошлого. И практически отсутствует в настоящем. Кроме этого, специфическое нарушение межличностной обратной связи по типу проективной идентификации, навязанное с помощью механизмов переноса, переживания скуки, безнадежности и утраты интереса у другого. Это специфическое влияние депрессивного пациента на другого, которое убеждает его же в безнадежности и отсутствии собственных перспектив. Это такая метакоммуникация. Отвержение помощи и селективная абстракция негативного отношения окружающих. Ну, то, что называется депрессивной сенситивностью. Поиск идей, которые подтверждают переживание безнадежности. И специфическая ролевая откликаемость в кодопереносных чувствах. Периодически другой ставится в позицию либо всемогущего спасателя, либо морального преследователя, критика. То есть все темы крутятся вокруг морали и самоценности. Ну и вот знаменитая схема Даниэля Хелла, которая показывает, как эта динамика закручивается в отношениях. То есть человек многократно подтверждает, пытаясь запросить надежду у другого, пытаясь запросить у другого активность, он получает отстранение, которое связано с тем, что он сам выступает в качестве отвергателя помощи и выключает этот компонент, важный для всех нас, межличностной обратной связи. Ну и если говорить о том, как влияет галлативное мышление, то есть мышление, связанное с доминирующим аффектом, на оценку результата, то основные прерывания находятся в области оценки вероятности будущего. То есть есть ли надежда, есть ли выход из этой ситуации. Но эмоциональный компонент влияет как на действие, то есть блокирует от системы пробных действий. Такой человек не пробует, не активен в попытках изменения ситуации. А оценка вероятности идет благодаря, ну, как бы под влиянием доминирующего аффекта и вот этой ретрофлексии активности, то есть перенаправления активности во внутренний план как негативной вероятности события. Поэтому человек все больше уходит в себя. Вот. Мы приводили такую цитату Евгения Гришковца: «Нет у меня ничего, и с каждым днем становится еще меньше». Потому что человек уходит вглубь себя, теряя связь с окружением. В этом участвуют также и такие психологические переменные, как личностно-ориентированный перфекционизм. Для того, чтобы человек пережил удовольствие, нужно, чтобы система удовольствия, которая специфическим образом страдает при депрессии, получала подкрепление в результате деятельности. Вот не личностно-центрированный перфекционизм, который, конечно же, формируется не при помощи физиологии, а при помощи в основном родительского влияния и при помощи когнитивных переменных, то есть различных интроицированных оценок родителями деятельности ребенка, перманентное недовольство результатом. Да? Очень много такие люди слышат в своем детстве о том, что они не дорабатывают какую-то ситуацию. Кроме этого, в депрессивной морали, в семейных посланиях очень часто присутствует концентрация на том, чего нет, на том, что отсутствует. То есть избирательно внимание настраивается, тренируется, репетируется, дрессируется в отношении отсутствующих средств. Не увидеть возможность, что у тебя есть, а увидеть, чего у тебя нет. Это негативная фиксация, которая потом становится психологическим эквивалентом ангедонии. Конечно же, она не меняется при помощи приема антидепрессантов. Антидепрессанты просто дают возможность человеку посмотреть на этот процесс со стороны и разотождествиться с физиологическими компонентами, которые ее подкрепляют. И, конечно же, объяснительный стиль, который описан Мартином Селигманом, глобальный, экстернальный и стабильный. То есть, конечно же, проблема существует всегда и везде и во всем. Она связана с влиянием внешних факторов. То есть начните думать о том, что невозможно изменить ситуацию. Начните винить правительство, внешний мир, какие-то внешние влияющие факторы. И уходите от себя. И, по сути дела, экстернальный личностный стиль вас приведет к беспомощности. Вот. Ну и в некотором смысле влияние антидепрессантов, оно также экстернализирует результат. И стабильный. То есть человек не верит, что ситуацию можно изменить. Вообще никаким образом. Таким образом, основные мишени и направления интервенции в терапии депрессии, которая связана с конфронтацией с беспомощностью, это повышение самоуважения. Часто за счет разблокирования этого механизма переадресации агрессии на внешние объекты. Активизация действий с целью преодоления регрессии. Именно не клиента, а действий, чтобы была заработала обратная связь между действием и результатом. А настоящивание или презентификация поведения, минимизация временного горизонта цели. Не журавлиная цель, а синичная цель, которая позволяет синицу в руках получить здесь и сейчас. Это поддержка механизмов этой системы удовольствия или вознаграждения. Коррекция негативной оценки результата. Это конфронтация с обесцениванием и объяснительным стилем. Восстановление позитивной обратной связи в межличностном аспекте – это вот то, о чем говорил Константин Витальевич, работа со стыдом. Девитализация системного смысла депрессии, чтобы человек ушел от понимания болезни как депрессии как исключительно болезни, а пришел к пониманию депрессии как определенного процесса, активного процесса, которым он страдает. И понимание, конечно, голоса блокированных потребностей. В гештальт-анализе мы используем движение вглубь от поверхностных эмоций, которые часто маскируют некое переживание, тревожные депрессии, тревога, раздражение, скука, к более глубинным конфликтным эмоциям, где мы можем найти витальные эмоции, тоски или, допустим, нарциссической обиды. Фокусируясь на них, дальше мы приходим к ядерным эффектам. Я бы перечислил здесь три основных эффекта. Это стыд, зависть и вина. Стыд как отсутствие права быть, которое связано с лишением этого права в раннем детстве. Зависть как переживание собственного дефицита и желание разрушить это обладание у другого человека. Токсический процесс, аутоагрессивный по сути. И вина, которая очень часто отражает вот как раз эти амбивалентные отношения и перенаправление агрессии на самого себя. Ну и немножечко фармакологической вставки. Этот препарат Тритика, сочетанно действующий, этот препарат позволяет преодолеть безнадежность достаточно быстро при тревоге. Когда человек уверен, что ему ничего не поможет, то помогает тот антидепрессант, который быстро дает результат. Вот мы приходим к выводу содружественному о том, что употребление транквилизаторов часто препятствует и мешает затем достижению эффектов терапии. Прежде всего, не только бензодиазепиновая зависимость, не только вред, который они вызывают, но и снижая некий объем тревоги. Но тем не менее, объем тревоги должен быть снижен до какого-то переносимого уровня. И при тяжелых тревожных депрессиях Тритика – это хороший вход в терапию, когда человек позволяет себе получить быстрый результат, который делает возможным и психотерапевтический альянс, и делает возможным дальнейшее применение антидепрессантов. Потому что для пациента результат нет. Есть. Он снижает тревогу, в отличие от большинства антидепрессантов. Он быстро дает эффект. Улучшает засыпание, что важно для человека, который страдает от инсомнии, часто это нарушение засыпания, при тревожных и невротических депрессиях. Не снижает, но и усиливает потенцию и либидо, чтобы человек не разочаровывался дополнительным образом. Вот. Способствует лояльности пациента к психофармакотерапии. То есть уже третиком не помог, он уже не дал побочных эффектов, можно присоединять более, так скажем, этиотропный препарат. Доступен по цене и очень часто позволяет уйти от бензодиазепиновой зависимости, которая у таких пациентов бывает. Поэтому препарат хороший и хорошо сочетается с психотерапией у людей с невротической депрессией, которым не нужен длительный курс. Да? И, как говорил Дмитрий Викторович, антидепрессанты влияют скорее как поддержка, а не как основной фактор. А основной фактор – это все-таки психотерапевтическая интервенция. Спасибо.